Уж лучше Сергея Масловского кто и представлял, как надо совершать революцию. В 905-м он написал анонимно листовку-инструкцию по тактике уличного боя с баррикадами. Правда, сам не проверял ее на практике. А то, что началось сегодня, началось совсем неправильно, с каких-то вздорных эпизодов. По плацу Академии Генерального штаба стали летать пули, неизвестно кем и куда выпущенные, так что нельзя было по библиотечной службе даже пройти от главного корпуса ко флигелю. Потом вдруг побежали, пригибаясь за рядами дровяных штабелей, какие-то солдаты. Но то не были ни инсургенты, ни правительственные войска, а без фуражек, кто и без шинелей, солдаты, еле выскочившие из своих казарм и удиравшие от своих товарищей, чтобы их не втянули в бунт. Это были частью преображенцы, частью гусары. И некоторые из них ткнулись просить пристанища в подъезде академии. Но при таком смутном уличном состоянии и швейцар, и дежурный офицер побоялись держать их в подъезде, а спрятали в подвале, в типографской кладовой, между большими рулонами бумаги. И туда любопытствующие офицеры академии ходили на них смотреть и расспрашивать. Если бы это было серьезное революционное движение, то уже то неправильно, что оно началось не в рабочих кварталах, не около заводов, даже и не на проходном для всех Невском, но в центре военных кварталов литейной части, уж самой надежной правительственной цитадели. Потому и переполох был изрядный в академической профессорской. Да, 11 лет назад, а под свои 30 и после многих личных неудач, Масловский вступил в партию эсеров и, можно сказать, был участником той революции. Но все было жестоко разгромлено, и он сам едва не угодил в Петропавловскую крепость. И на следующие годы устроился в тихой должности библиотекаря академии. По знакомству. Отец его раньше был профессором тут. И задыхался здесь, как заложник революции в стане оголтелой реакции, мракобесной преданности трону. И среди большинства должен был передвигаться невыразительно замкнуто, деревянным голосом говорить, чего не думал, и лишь некоторым мог едко открывать свои вольные мысли. О его революционном прошлом и революционной сути знала, конечно, петербургская революционная демократия, но встречался он с ними редко, а не делал ничего, потому что вся жизнь замешалась в безнадежном быте. С начала войны библиотекарство стало еще и хорошим прикрытием от фронта, и Масловский вовсе закрылся. И так надо было эту войну пересидеть в покое, а вот началось что-то. Сегодня занятия в академии рано прекратили, и профессора, и военные слушатели, прежде чем расходиться по домам и услышав, что на улицах офицеров обезоруживают, сдавали свои шашки на хранение в академический музей. И Масловский внутренне желчно хохотал над их беспомощностью. Вот и герои, вот и рыцари трона. Ничего не могут и ничего не пытаются. Сам он тоже, стало быть, ушел с работы, но у него шашки не было, ни офицер. А жил он в соседнем доме. Решили с женой, что в такой день никуда идти не надо, можно влипнуть. И только посматривали в окна на Суворовский. На проспекте не утихало, а все новые и новые разворачивались революционно-народные сцены. Закружились раи подростков. Пошла бесцельная стрельба. Крики «Ура!», шапки в воздух, как будто уже одержана победа. А еще ни одного и боя на Суворовском не произошло. Так Масловский, растревоженно взволнованный, и просидел дома до темноты, наблюдая и рассчитывая, что завтра обстановка станет ясней. Но допустили такую ошибку. Жена вышла в город посмотреть и разузнать лучше, а тут зазвонил телефон, и не удержался Масловский от соблазна взять трубку. Может быть, что-нибудь сенсационное? И без труда узнать. И попался. Это звонил из Таврического Капелинский и кипел от радости, и звал его, именно его, первого изо всех, немедленно в Таврический, на помощь в организации. Ах, досада какая! Но уже место пребывания открыто, не скажешь, что дома нет, отступления нет. Свою революционную репутацию тоже нельзя было опорочить. Подвела старая слава. Некуда деться. Масловский сбросил военную форму, надел не новый пиджак, не новое пальто, ботинки и галоши и пошел, сутулясь, к Таврическому. Это близко. А там партийные товарищи, считая Масловского образованным военным специалистом, посадили его руководить штабом восстания. Вот так дело, затрясешься. Из мирного обывателя и сразу штабом всего городского восстания. И показать нельзя, до чего это тебе не кстати. Все друг другу дождались, дождались. Наконец настало. Правда, к его распоряжению были настоящий морской лейтенант Филипповский, очень серьезный и подвижный, и несколько зеленых прапорщиков. Но все это разве штаб? Никакой организации, и немалый подчиненный воинской части, и какие-то суетливые автомобилисты, и солдаты без команды в сквере перед дворцом. И по приносимым клочным сведениям, неоправданно легкий успех революционного дня проступал к вечеру полным кризисом, разрухой. И Масловский двигался и что-то говорил товарищам автоматически, не пытаясь овладеть событиями, его раздирала тревога неопределенности. Он примерял к себе смертную казнь или каторжные работы, и в отчаянии был, что так глупо влип. Может быть, ночью к утру будет удобная минута ускользнуть отсюда незаметно? А тут еще раздирали душу благожелательные посетители штабной комнаты. Ведь она была нараспашку для всех желающих, как и любая комната дворца в эти часы. С того часа, как двери Таврического заперли для толпы и пропускали по выбору, дворец наполнился людьми общественного Петербурга, кругами приреволюционной демократии и просто сочувствующими. И они, вперемешку с журналистами, лезли непременно в штаб восстания и давали какие-нибудь советы. «А почему вы не захватите воздухоплавательного парка? У вас будут аэропланы. А почему вы не прикажете перекопать улицы, чтобы не могли проехать броневики? Ведь у Хабалова 100 броневиков, это абсолютно точно. А почему вы до сих пор не взорвали несколько столбов военно-полицейского телеграфа, чтобы нарушить их связь? А почему вы не штурмуете Петропавловскую крепость?» И каждый же запоминал и будет свидетелем на суде, что именно Масловский руководил штабом восстания. А тут даже нечем было оборонять Таврический. Правда, кто-то откуда-то привозил оружие, винтовки, револьверы, патроны, и несколько студентов приспособились в вестибюле снаряжать пулеметные ленты, но не было самих пулеметов. Стояли на крыше два противоаэропланных, да были два в запасе, но стрелять они все не могли. Послали одного студента в аптеку, хоть за вазелином для них. Он вернулся с пустыми руками. Уже поздно, все заперто. Революционер постеснялся дверь сломать. К полуночи из коридоров приносили слухи, что Хабалов вот-вот начнет генеральное наступление. Да и естественно, ведь он за весь день себя ничем не проявил, очевидно, был в том какой-то расчет. Вся революция висела в воздухе, не опираясь о землю ни одной реальной точкой. Следовало ждать прихода возмездия. Но теперь и вырваться нельзя, не навлеча презрения революционных кругов. Вдруг уже около часа ночи внезапно раскрылась глухая заклеенная дверь в стене кабинета, и появился сам Родзянко, распаренный до красноты, а за ним небольшая свита думских. Вид Родзянки был даже разгневан. Он посмотрел с изумлением, что здесь кто-то заседает, хотя он не приказал, и глыбою своей, кажется, мог их сейчас стереть. Но только объявил с задышкой, что назначает комендантом полковника Энгельгарта, и чтобы все ему подчинялись. Комендантом чего? Здания? Города? Масловский не ухватил, но уже испытал облегчение. Однако ни он, ни штаб его не успели пошевельнуться, как из открытой двери противоположной смежной комнаты вырвался Соколов и звонким адвокатским голосом стал оскорблять Родзянку. За несколько часов в Совете рабочих депутатов Соколов стал больше чувствовать себя хозяином этого здания, чем Родзянка. Распаренный Родзянка с потом на лысине выслушал с недоумением и не взорвался дальше, но Крупный даже отступил от наскока маленького лысого. А Соколов бушевал и размахивал быстрыми маленькими руками. Штаб уже сложился. Штаб действует. Причем тут Энгельгард? Чтобы разбить Хабалова и Протопопова, нужны не ваши назначенцы, а настоящие революционеры. Они и есть. И вашим тут делать нечего. С Родзянкой, наверное, никто так не смел разговаривать. Он опешил, омрачился и забурчал скорее по-домашнему. «Нет уж, господа, раз я согласился взять власть, то уж теперь потрудитесь мне подчиняться». Ах, вот что! Он решился брать власть. Масловский тут же сообразил, что это дает всем хороший шанс. Председатель Думы, законность. А неуемного Соколова узда не брала. Он упивался своим достигнутым криком. Он кричал и брызгал, что совет революционных, рабочих и восставших солдат один будет руководить обороной, а думский комитет может прислать наблюдателей, но не начальников. И опять оскорбительно выразился о Родзянке, так что уже не выдержали прапорщики, бывшие тут стали теснить Соколова и возражать. Принялся возражать и Масловский. Он-то лучше всех знал, что никакой штаб тут не сложился и не действует. И это замечательно, что думский комитет и Энгельгард в самую страшную минуту возьмут всю ответственность на себя. А Энгельгард, мало кому известный немец, тоже, оказывается, присутствовал здесь. Тоже в штатском сюртуке и стеснен, и неловко краснел. После того, как права его утвердились, и Родзянко с думцами ушли, он остался тут. Поспорили, умерили Соколова. То, что здесь находилось, называлось уже от Совета военной комиссией. Вот пусть она и будет такова, но общий орган и Совета, и думского комитета, и во главе Энгельгард. Поладили. Масловский очень был доволен. Присели, поговорили, что надо бы такой приказ издать. Всем воинским частям и всем одиночным нижним чинам немедленно возвратиться в свои казармы. Всем офицерам прибыть к своим частям и принять меры к водворению порядка. Начальникам отдельных частей явиться завтра в Государственную Думу для получения распоряжений. Итак, мы возьмем в свои руки армию. А чем же иначе воевать? Вмиг создать революционную армию невозможно. И Филипповский, с косым падающим начесом на голове и подувая в темные усы, сел писать приказ. а потом отослать его в одну из захваченных типографий. Но призрачным представлялось, чтоб офицеры после убийств вернулись бы к своим частям и обращали бы их к порядку. Тут у Энгельгарта возникла мысль обратиться к помощи Преображенского батальона, чье счастливое вмешательство повлияло в полночь на Радзянку и где офицеры, очевидно, остаются на своих местах и сейчас. Так Энгельгард поедет туда. Сперва поблагодарить их, потом и опереться. Только они одни и могут атаковать Хабалова. Разумная мысль. Согласились. Но тем самым Энгельгард исчез, а Масловский опять остался поджариваться во главе заклятого штаба. И прапорщиков поредело. Неизвестно, с кем он и оставался, а уйти не мог. И все гости, общественные деятели из Таврического разошлись, а думцы больше не приходили. Посылать еще куда-нибудь команды добровольцев уже трудно было, и найти командиров, и добудиться солдат. О многих посланных командах так и не было слуха, они растеклись и исчезли. Зато позвонил молодчина Ленартович. Он таки взял Мариинский дворец, но без единого министра, и теперь там занят проверкой и захватом бумаг.